Мне часто снятся умершие родственники. Отец, брат, родной и другие. Что бы это значило? И как побороть уныние, постоянно пребывающее во мне?
Это значит, что просят ваших молитв за них. Это совершенно однозначно. Но не просто... Только не вздумайте, я тебе сказал молитв. Некоторые хитрые люди, они что делают? Вместо молитв записку подадут. Ух, как здорово! Записку подали батюшке, и все. Пусть он молится. А я молиться? Ну, чтобы я молился? Вы что? Мне некогда молиться. У меня дел полно. Но это просто, вы знаете, это какое-то на уровне детского сада. Хотят отделаться записками. Это просто безобразие, я вам скажу. Молиться за умершего – это надо самому молиться. Раз. Во-вторых, если кто хочет, вот это действительно, если кто хочет, чтобы его молитва была услышана, потому что можно молиться так, что ничего не услышит Бог. Если кто хочет, чтобы его молитва была услышана, то послушайте то, что сказал он, Христос, ученикам, когда не могли изгнать беса. «Сей род изгоняется молитвою и постом». Если хотите, чтобы молитва была действенной, надо хоть в чем-то себя ограничить, хоть на какое-то время. Вот я сегодня не поем мясо, я сегодня буду молиться за моего умершего. Ну, хотя бы в этом. Или хотя бы не ткну правой пяткой левую кнопку телевизора. Вот, хоть в чем-то ограничить себя ради этого усопшего. Слышите? Я отдаю часть, если хотите, своей души. Вот тогда молитва будет действительно действенной. А то мы так. Я свечку поставил. Ха-ха-ха, Господи, как Бог без свечки разу проживет? Ну что вы? Где же ему свечка очень нужна? Записку подал. Да подавайте ради Бога все это. Но если человек сам при этом не молится и не отдаст часть своей души, учтите, это не мои слова. Феофан Затворник пишет, когда же батюшке молиться о всех, когда на него груда такая? Поэтому, если кто сам не молится, то знайте, что вы оставили своего покойника без помощи. И уныние, глядишь, будет проходить, когда мы будем искренне молиться с вниманием, благоговением, покаянием, ибо по мере очищения своей души мы можем помочь очиститься и душе усопшего. По мере. Слышите, как интересно? Оказывается, можем помочь душе усопшего избавиться от чего? Ну, я от грехов, которые он натворил. Как? Прямо пропорционально. Берем математический язык. Прямо пропорционально очищению своей души. Поэтому, если хотим, надо покаяться, поисповедаться, причаститься почаще, воздержаться от чего-нибудь. Вот тогда молитва, я вам скажу, ой, как будет действенна. Это, я не знаю, усопший будет вас благодарить потом всю вечность за это малое дело, которое мы сделаем ради него. Вот так.
Скажите, а и к живым это относится, вот если за живых?
То же самое. Да. Это одно и то же. Это абсолютно одно и то же. Потому что у Бога нет мертвых. Все живы. Это у нас есть живые, есть умершие. Только вот это средство. Так же и за живых, конечно. Вот когда молитва становится действенной, это надо, уж мы-то это должны знать. И, а то, я, понимаете, это сплошь и рядом. Отделаются записками, подают там 40 уса, подают монастыри, подают туда, ставят свечки. А сами ничего не делают. Ничего не делают. Как язычники. Это же язычество, если мы не будем сами. По мере нашего очищения души, по мере будет очищаться и душа нашего близкого человека, умершего или усопшего. В общем, мера воздействия зависит от состояния нашей души. Как лампочка. Если у нас лампочка грязная, мы другому человеку не посветим. В той степени, в какой мы очищаем ее, мы можем посветить и другому человеку, указать дорогу. Ну, это образ. Вот такой образ. Имейте, пожалуйста, это в виду.
как бороться с грехом уныния? Человек инвалид всю жизнь, инвалид колясочник. Как с этим грехом, страстью бороться?
Христианство дает человеку очень сильные средства борьбы с унынием. Если это уныние, оно может быть обусловлено разными причинами. Но в данном случае Тициан сказал, что речь идет о причине такой: больной человек болеет, и, может быть, даже неисцельно болеет. Христианство отвечает: все совершается по любви Божией, не по наказанию, не по мести, не случайности, а по любви Божией. Представьте себе, инопланетянин, который ничего не понимает в нашей земной жизни, вдруг видит страшную картину. Внутри дома какой-то дядя в белом халате раздевает другого человека, раздевает догола и начинает резать ножом. Инопланетянин говорит: «Все, я попал в ужасный мир. Тут негодяи живут». Где же ему понять, инопланетянину, что это хирург, который будет несколько часов, может быть, стоять над этим бедным человеком, чтобы воскресить его к жизни? Это образ и нашего отношения. Наша – это жизнь, это есть операционный момент. Надо это понять. Слышите? Мы все живем в состоянии операционного момента. У каждого разные болезни. Кому дают какие-то таблетки, кому дают разные, неважно. Но я говорю сейчас о тяжелом состоянии, если больного. Наша жизнь – это операционный момент, за которым последует действительно жизнь радости. Надо понять, если Бог – любовь, то Он врач, а не палач. Пожалуйста, надо запомнить это дело. Врач, а не палач. И если это дает, ну что делать? Значит, это требуется. И второе, о чем нужно помнить. Ни одна капля страданий человеческих, которые переносятся здесь, не останется и не дается просто так. Ни одна капля. Каждый из них, оказывается, является причиной стократных, тысячекратных, миллионократных вознаграждений в радости будущего века. Почему апостол Павел пишет: нынешние временные страдания – ничто по сравнению с той славою, которая откроется в нас. Вот о чем должен помнить христианин. И когда он это будет помнить и внедрять в себе, тогда, я думаю, уныние будет проходить. Вот так.
Следующий вопрос о семейной жизни. Должны ли супруги совершать утреннюю и вечернюю молитву совместно? Если кому-то из супругов хочется молиться в одиночестве, это неправильно? Если неправильно, то почему? Должны ли супруги ходить в один храм или могут ходить в разные храмы, учитывая, что до брака они ходили в разные храмы? Должны ли супруги исповедоваться одному священнику? Должен ли у них быть один духовник?
Никаких предписаний по этому поводу нет. Слышите? Никаких предписаний. Поэтому должны руководствоваться пользой и только пользой. Если увидишь, что полезнее ходить в один храм, ну, пожалуйста. Если увидишь, что все-таки нет, я тут в этом храме, ну, не могу молиться. Тебе хорошо, а я не могу. Ну, ради Бога, ходите в разный храм. Тебе здесь этот батюшка нравится, ты ему можешь открыть душу, а тому нет. Ну, пожалуйста. Слушайте, наша задача – полезность, а не эти формальные вещи, что вместе, в отдельности. И даже молитвы те же утренние. Ну, что же, мало ли бывает, самочувствие разное, настроение разное, мало ли что. И один супруг может и сам помолиться. Пожалуйста, и ты помолись отдельно. Никаких нет законоположений. Запомните, пожалуйста, у нас только одна задача. Нужно избирать то, что более полезно, и все. Что сохраняет мир, кстати. Мир сохраняет души. Нельзя требовать. Пойдешь туда, куда и я. Я здесь насильно в Царство Божие веду. Ну что вы? Не беспокойтесь об этом. Не беспокойтесь. Главное – сохранить мир. Вот имейте в виду. Мир, он дороже всего в семье. И, пожалуйста, ходите. Хоть в разные, хоть в один. Молитесь хоть вместе, хоть отдельно. Не имеет это значения. Имеет значение мир и та польза душевная, которая проистекает от нашего обоюдного, совместного, доброго решения. Вот так.
Что сказать трудному подростку, когда он начинает пугать самоубийством или что пустится во все тяжкие, так как ему все равно, как жить, чтобы отвести его от этой мысли и действий?
Как вы думаете, вот я беру, стреляю и вижу не туда. Помогите мне, как пулю вылетевшую, куда бы ее направить в другую сторону?
Что я тебя спрашиваю, такую чушь? Как эту пулю направить?
Сколько раз я вижу. Мы начинаем спрашивать тогда, когда уже все ничего не сделали, а потом начинаем, ах, что теперь делать? Да раз надо с подростка начинать. Не помните ли вы русскую народную мысль? Учи ребенка, пока он поперек лавки. Образ-то какой замечательный. А потом уже поздно будет. А мы хватаемся, пока еще он небольшой, пока можем справиться физически с ним, приказать, наказать, задержать. Тут мы все и радуемся. А потом он возрастает, и уже мы не можем. И потом, ах! Что же ах? К сожалению, я не знаю, чего уж у нас не хватает, но только надо же понять, что же мы начинаем уже вопросы такие ставить, когда уже пуля вылетела, стрела летит, и мы теперь начинаем ахать. Да, действительно, я не знаю. На этот вопрос уже теперь ответить в высшей степени трудно. Я могу только ответить, предупредить. Пока поперек лавки, надо воспитывать его. А то мы что делаем? Пока маленький, хватаем, крестим, несем причащаться. Кстати, младенца причащаем, а сами не причащаемся. Это младенцы, о которых Христос сказал, таковых есть Царство Небесное, то есть они уже в Царстве Небесном, они достойны. Потому что для них это уже несущественно. Для нас, которых ой, как существенно, мы нет-нет, главное ребенка причастить. Ай-яй-яй. И его причастив, мы его опять в свою грязную лужу помещаем. Даже сами не причащаемся и держим его в этой грязной луже, причащая его. Слышите, надо все-таки заботиться о воспитании детей раньше, и не силой, а мудростью. Вот как. А здесь уже что сделать с этим отроком, я даже и не представляю, по какой причине. На такой вопрос, чтобы ответить, надо знать его, надо знать, там мать, отца, надо знать обстоятельства, и тогда еще не каждый мудрец может сказать, как поступить нужно в этом случае. А здесь у меня уравнение с тремя неизвестными, и решите, пожалуйста. Нет, не могу, простите.
Что сказать еврею в защиту православия, когда он пытается проповедовать ложность православия или восхваляет истинность иудаизма? Работаю в фирме, принадлежащей еврею, который является сильно верующим иудеем, изучает Тору. При этом хочется сказать ему такие моменты, такие слова, которые подтолкнули бы его к мысли о ложности иудаизма. В аналогичной ситуации, что можно сказать мусульманину, буддисту, чтобы подтолкнуть их к мысли о ложности их религии?
Ну, вы знаете, конечно, есть два пути. Один путь небезопасный психологически. Это когда я начну показывать какие-то отрицательные, кажется, стороны веры его, этого человека. Небезопасный, и, надеюсь, понимаете, почему. Это тут же вызовет соответствующую реакцию. И едва ли это приведет к каким добрым плодам. Есть другой путь, как мне кажется, более эффективный и полезный. задайте вопрос ему, иудею, мусульманину, буддисту, кому хотите, атеисту. Вопрос такой. А почему вы считаете, что ваша религия действительно божественного происхождения? Почему она истина? Это вопрос законный, правда же? Ну, конечно, естественно. Ведь мерить-то можно во что угодно. Правда же? Во что угодно можно. Можно, конечно. Как я часто говорю, и в осиновый столб можно верить. Пень, то есть, извините, не столб. Вот. Во что угодно можно верить. Вопрос-то в чем? А почему? Почему? Верить только потому, что я родился в этой религии? Я вам скажу, плох тот христианин, который верит только потому, что он говорит, я же русский или руск. Что это за основание? Или мои папа, мама веровали, и я поэтому верую? Что это, не понимаю. Мало ли во что верили мои папа, мамы. А наши предки, он язычниками были. Ну и что? Это разве основание? Главный вопрос. Почему вы считаете, что ваша религия истинная? Главный вопрос. То есть, что значит истинная? Объясняю. То есть, она имеет божественное происхождение, а не человеческая это выдумка. Сказаться так написано в Священном Писании? Ну, простите, для вас это Священное Писание. Для меня это Священное Писание, например, Евангелие. А вы скажете, да это чепуха, да и все. И вы имеете полное право так сказать. А для меня ваше Писание вовсе не священное. Закон Моисея вовсе для меня не священный. Это же не основание, это вы так верите. А я-то вас спрашиваю не о том, как вы верите, а о том, какие основания есть для вашей веры или вашей веры в то, что ваша религия имеет божественное происхождение. Вот главный вопрос. Слышите? Он пригодится во многих-многих случаях. Но этот вопрос можно задавать только в том случае, когда вы сами можете ответить, почему христианство имеет божественное происхождение. Если вы не будете знать этого, тогда лучше не задавайте и не спорьте, и замолчите, и не спорьте с этим человеком. Вот что. Поэтому, если вас это действительно интересует, а это, кстати, всем бы надо бы, особенно в наше время знать, то прежде всего познакомьтесь, пожалуйста, вот с теми основными аргументами, которые имеет христианство, когда говорит, что оно именно божественного происхождения. Пожалуйста, познакомьтесь. Познакомившись с этим, то есть тщательно прям продумав, усвоив себе, так, что можно было без бумажки. Так. И вот тогда спросите его, этого еврея или кого угодно, понимаете, он вам скажет, начнет что-то говорить. Вы скажете, ну это же вы верите, а основания какие? Он скажет, хорошо, а у вас какие основания? И вы скажете, ну, пожалуйста, я попытаюсь вам сказать. Слышите? Вот так. Так беседовали мы во времена атеизма с атеистами. Они, им вопрос, скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? И молчание. После этого молчания вдруг вопрос, а что сделать, чтобы убедиться, что Бог есть? О, пожалуйста, давайте поговорим. Слышите? Вот так. Это, мне кажется, путь, вот то, что я говорю, этот метод, он наиболее практически полезный. Вы не задеваете так особенно самолюбие человека. Так, не критикуете ни в коем случае, никак религии его не критикуете. Вы просто подходите с точки зрения совершенно объективной и просто просите дать основания, по которым человек считает, не он верующий, слышите? Не перепутайте. Не он верующий, а почему его религия является божественной, не перепутайте. Потому что я могу быть верующим, знаете, вот мне явился ангел с неба, и все. И это ни для кого не имеет значения. А религия, почему он считает, является истиной? Вот так. Вот такой путь я предлагаю. Попробуйте.
Правда ли молитва Иисусова все собой заменяет? и молитвы другие, и поклоны, и крестные знамения. Можно ли вместо утренней и вечерней молитвы ее читать, если мало времени или сил? Или трудно читается? Не по количеству ее читать, а по времени и по силам. Или лучше в этом случае правила Серафима Саровского?
Ну, если говорить о первой части, что будто молитва Иисуса все заменяет, то это неверно. Это дело совсем небезопасное. Правила установлены. И насколько, и если имеется возможность утренней или вечерней молитвы, надо стараться следовать этому правилу. Почему? Потому что эти молитвы, которые там мы читаем, они показывают нам, в каком, из какого настроения, я должен обращаться к Богу. Какой дух должно быть, понимаете ли? Вон, вспомните Макария Великого. «Боже, очисти меня грешную, яко никогда же не колишь, сотвори их благое пред Тобою». Это одна молитва только чему может научить. Вот эти все молитвы, они исполнены или покаяние, или словословие, они полезны. Вот. Вот. Молитву Иисусову заменять не надо, но если обстоятельства таковые, что действительно человек не может, вдруг звонок, все, вскакивай, быстрее, тогда действительно молитва Иисусова – это как раз очень-очень хорошо заменить. И дело не столько в данном случае будет в количестве, сколько в чем? Как совершается молитва Иисусова? Как совершается? Святые предупреждают, что молитва является только та, когда она совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Если нет внимания, не обманывайтесь, молитвы нет. Это пустое празднословие, которое, цитирую, оскорбительно для Бога. Молитва Иисуса действительно хороша, это краткая молитва. И здесь можно свое внимание сосредоточить, тогда действительно это можно. А так все-таки следует исполнять то правило, которое установлено Церковью. Вот так.
Если я хочу что-то сделать благое или доброе, например, помолиться, но ленюсь, принимает ли Господь эти мои благие намерения как реализованные? Ибо Он намерения благие все наши знает и целует.
Вы так выразились, ленюсь, и поэтому действительно это вызвало дружную такую реакцию. На самом деле, бывает иногда дело не в ленности, а просто действительно в такой трудности, которую человек иногда действительно не может. Хотел бы, но не может. Я вам скажу так. Не нам судить о том, принимает Бог или нет. Нам нужно быть очень честным с самими собой. Вот в чем вся суть. В ум Божий не будем заглядывать. Не надо. Бог видит намерение, то есть самую суть намерения, а не то, что нам кажется намерением. Он видит, почему мы делаем или не делаем. По ленности или по невозможности. Это совсем разные вещи. Вот. И видит и наше намерение опять, в какой степени оно и благое. Потому что добрым делом является не все то, что мы называем добрым. Человек, который делает доброе дело на показ, он совершает грех и этим самым ранит себя. Представляете? Доброе дело? Доброе. Отремонтировал иконостас и золотую табличку. Иван Иванович Иванов. Да. Вот так. Доброе, кажется, и доброе дело делал человек на самом деле. На самом деле. Но, правда, виноват тут больше священник. Потому что он перечеркивает его доброе дело. Вместо того, чтобы объяснить ему и сказать, ради Бога, чтобы никто не знал, насколько это возможно. Да, ваше это деяние. Он, напротив, начинает сам вон. Вот наш драгоценнейший, такой-сякой и немазанный, да, устроил нам то-то и то-то. Это беда. Тогда, во-первых, священник согрешает тяжко. Во-вторых, он вводит в грех и этого человека. И все доброе дело пропадает. Слышите? Пропадает тогда доброе дело. Поэтому с добрыми делами надо быть, вы знаете, очень внимательными. Особенно не давать, когда мы даже что-то делаем доброе, бороться с тщеславием. если возникает в душе, оно может запросто возникнуть. Не удивляйтесь вы этому, и не надо обелять себя. Может возникнуть, конечно. Что нужно делать? Отгонять, как змею ядовитую. И тогда будет хорошо. И, Господи, прости меня. Вот опять возникло тщеславие. Но это не хочу я. Я против. А делаю просто ради исполнения только твоей заповеди. А это паршивый бесенок тщеславный. Катись на все четыре стороны. Вот так.
Является ли прелестью думать, что ты поднялся на первую ступень евангельских блаженств, заповедей? И как мне переступить ее тонкую грань? Спасибо.
Ну да, это является действительно, причем такой откровенной прелестью. Потому что это я, осознающий свою нищету духа, вдруг увидел, что я уже поднялся. Ни один, находящийся в нищете духовной, так ему и в голову не придет такое даже. Вспомните, великие святые, а не кто-нибудь, что о себе думали. Сесой Великий умирает. Лицо просветилось, как солнце. На него смотреть, это описывает Патерик, это замечательно, смотреть даже невозможно было. А он умолял еще Бога дать ему время на покаяние. И когда ему собратья говорили: «Сесой, тебе ли каяться?», он отвечал: «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Поэтому вот она, где нищета духа, слышите? «Положил ли я хоть начало покаяния моего?». А если мне мысль пришла, что я уже достиг нищеты духа, все, со святыми упокой.
Как отличить, когда и где, и при каких обстоятельствах, где надо себя понудить, а где смириться? И если надо что-то быстро решить, а времени искать в книгах советов святых отцов нет, то как быть, особо, чтобы правильно поступить?
Ну что же такие общие вопросы? Ну разве можно на них ответить? Я вам скажу так, убить можно или нельзя? Это общий вопрос. Убивать грех? Грех. Если солдат не убивает, там, когда нападают, все тут бьют его и колят друзей, а он сидит, все, нет, я убивать не буду. Это тяжкий грех совершает преступник, предатель, я не знаю, кто он только. Обязан убивать. Потому что раз и в такой общей форме, ну, можно ли решить? Это же надо знать обстоятельства и в чем дело. Вы учтите, что вот такие вопросы в общей форме не имеют ответа. Они требуют конкретности. Конкретность обстоятельств. Да и не только обстоятельств жизненных, но еще требует знаний самого человека. Что для одного человека будет хорошо вот так, то для другого так будет очень плохо. И наоборот. Вы слышите, какие вещи могут быть? То, что для одного. Вот негодяй и убийца поднял нож, жертва умоляет его. И он опустил. Только ограбил, и все. И я думаю, ему будет зачтено это как доброе дело. Слышите, что он ограбил человека. Так, а другой, вот, украл копейку, что такую чепуху, и ему этот тяжкий грех, воровство, вы слышите? Это убийца. Но он не убил, помиловал, подумайте. Я думаю, что очень возможно, что вот этот разбойник правый, наверное, он когда-то кого-то миловал. Может быть. И ему удалось вот поэтому покаяться. Поэтому в такой общей форме эти вопросы неразрешимы.
Если на человека нападает страх, особенно ночью, даже кажется, что что-то плохое рядом, и это отступает, когда человек начинает молиться, это бесы действуют. И почему Бог разрешает бесам пугать людей? И какая выгода бесам от того, что они нагоняют на людей страх?
Цитирую. Святой Исаак Сирин пишет: «Никакая тварь, ни гады, ни птицы, ни звери, ни люди, ни демоны, никто не может нам причинить ни малейшего зла без воли Божией». Слышите? Поэтому, когда мы начинаем дрожать и бояться и прочее, то учтите, это показатель того, показатель нашего неверия. То есть мы согрешаем неверием. Потому что Бог готов защитить каждого человека и защищает его. И действительно не даст никому прикоснуться. А вот неверием этим мы как бы от Бога отталкиваем. Я не верю, что ты можешь, Господи. Слышите? Я, оказывается, не верю. Это первое. Второе. А поэтому оставьте вы этих бесов. Бесы действуют только тогда, когда мы начинаем творить подобные бесам. В противном случае, когда мы действительно обращаемся к Богу, искренне и каемся, никакие бесы нам ничего не сделают. Особенно, когда мы смиряемся. Слышите? Бесы прикасаются к гордым, к людям, мнящим о себе, видящим себя хорошими, праведными, драгоценными. Вот тут бесы говорят: мой, вот это хорош, мы с тобой друзья, я тоже такой же, рогатый и хвостатый, как и ты. Вот так. Вот в чем дело. Поэтому это надо знать. Поэтому кто хочет, чтобы никаких бесов рядом не было, поэтому надо хоть немножко осознавать себя, что грешный человек-то. Я грешный человек и каюсь, Господи, перед тобой. Я смиряю действительно, что я, к сожалению, не могу даже не грешить. Вот, не могу. И Господь каждому кающемуся человеку, смиряющемуся особенно, он никогда не подпустит ни одного беса. Так что будьте спокойны. Уж разбойник, руки обогрены были кровью, и он без мытарств зашел на небо. Ну, как вам кажется? За что? Он смирился. Смирился. Достойные по делам нашим мы получили. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Слышите, какое смирение. Все. Вот что значит Бог – любовь. Так мы должны это помнить. Поэтому смиряться, смиряться должны. И тогда бесов нам бояться нечего. Надо верить в Бога, который есть любовь.
Страх перед Богом больше, чем любовь к Нему. Почему?
Ну, потому что о Боге думаем не так, какой Он есть. Забыли, что Бог так любит человека, что на крест зашел добровольно. Вот как любит. До смерти. Жизнь отдал эту земную. Вот как. Вот. А когда Бога мы представляем, как, знаете ли, человека, который судья, судья, не любовь, а судья, вы понимаете разницу? Судьей представляли Бога и древние греки. Вспомните эту богиню Фемиду хотя бы, который с завязанными глазами изображается и судит. Бесстрастно судит. Кого оправдывает, кого наказывает. Бесстрастно. То есть она не видит, нелицеприятно. Мы говорим: нет, не такой Бог. Бог – любовь. И Он преступника. И первым в рай вошел преступник. За какие праведные дела? Ну-ка. Вы слышите? Фемида тут же бы отправила в Аид, в ад, его, этого негодяя. А он первым вошел в рай. Вот, оказывается, кто такой Бог. Поэтому не будем бояться. Он любит нас больше нашей матери, больше нашего отца. Вот как он любит. Надо же это вспоминать это себе. Прямо на память привык. Он же любит меня больше всех на свете. Он отдал за меня жизнь даже. Поэтому какой страх? Страх только один должен быть – оскорбить любовь Божию. Но не страх, что за это меня Бог теперь накажет. Если бы, пишут святые отцы, целый ряд святых отцов, они говорят, если бы действительно Бог относился к нам по справедливости, то мы бы и одного мига прожить бы не могли. А должны быть испепелены буквально, потому что мы ни одной минуты не проводим действительно по-божески. Слышите? Бог не правда, Бог не справедливость, Бог – любовь. И поэтому, когда мы будем помнить, что Бог есть любовь, так, то будет уже совсем не страх, а величайшее благоговение. И это благоговение только будет выражаться в форме какой? Чтобы не оскорбить бы любовь Божию своей неблагодарностью. Вот единственное, какой страх должен быть, но не страх наказания. Обратите внимание, видите, подчеркиваю, не страх наказания от Бога. Вот ты паршивец, вот сделал, так я тебе теперь всыплю. Нет этого, а есть другое. Страх оскорбить любовь Божию. За меня человек отдал жизнь, а я теперь не могу ему малого дела даже. Он попросил меня малое дело, а я не хочу этого делать, оказать ему. Слышите, какой страх-то? Страх любви, а не страх гнева. Совсем разные вещи. Это очень важно понять. Это язычники все в страхе были. Поэтому пытались божество задобрить всякими жертвами. Вот так, друзья мои, это очень важно помнить.
Как человек после смерти не отпадет от Бога, если в земной жизни, имея стремление жить по заповедям, человек все равно отступает. Например, хочет никого не осуждать, а не получается и осуждает. Как тогда человек после смерти сможет совладать со своими страстями, чтобы не отпасть от Бога? Как младенцы после смерти смогут не отпасть от Бога, если они из-за того, что умерли очень рано, не успели в земной жизни почувствовать, что есть зло и добро, то есть пройти школу земной жизни?
По смерти отнимается воля, умирает тело и психи, с чего я начал сегодня. Вот эта душа, животно-растительная, остается только дух. Воля отнимается, остается только осознание того, что человек сделал. Если хотите, может, переживание, что сделал, но воля что-либо сделать, добро или зло, там отнимается. Поэтому если он здесь стремился жить по заповедям, то Господь же видит, действительно было у нас стремление такое или нет. И он прямо говорит: грядущего ко мне не выгоню, на по-славянски не изжену вон, не выгоню его. Мы опять забываем, что Бог есть любовь. Вот. Поэтому каждый человек, кто, например, стремился, да, к этому жить, но хотя бы даже и согрешал, но если каялся, он будет принят Богом. Второе. С самого начала своего существования Церковь призывает всех нас молиться за усопших. То есть, значит, что? Значит, можно изменить, помочь можно человеку, значит. Не смог он здесь чего-то достичь, можно помочь ему, оказывается. Что же, Церковь напрасно это придумала, да? Придумала. Молиться, да? На самом деле молитвы наши имеют эффективное воздействие на душу усопшего. Мы об этом уже немножко говорили с вами. Поэтому молитвы эти, вот, они помогают душе, очищают ее, она изменяется. Иначе бессмысленны были бы молитвы. Но сама душа-то не может. Ну, представьте, как параличный. Мы помочь ему должны, и мы можем помочь, оказывается. Мы здесь, пока находимся и обладаем свободой творить добро или зло, можем, очищая свою душу, помочь ему. В этом значение нашей земной жизни и значение наших молитв за усопших. Да. Поэтому страсти, значит, там могут постепенно изживаться. Слышите? Значит, страсти, с которыми мы умираем, могут изживаться. Вопрос только в другом, что человек-то там страдает. Почему земная жизнь так важна? Хотите не страдать там, когда душа переходит в вечную жизнь? Кстати, обращаю ваше внимание, со смертью душа, дух наш человеческий, переходит в вечность, из временности в вечность. И он там переживает, уже страдает от этих страстей. Вот. Степень этих страстей зависит от степени укорененности в нас. Но вот молитвы за них помогают испепелить эти страсти, постепенно их изжить и душе освободиться от этого. Вот, поэтому сам человек после смерти не может совладать уже со своими страстями. Слышите? Сам не может. Но мы можем помочь ему. Вот. А после, это звучит у вас просто поразить, как младенец смерть, после смерти не могут отпасть от Бога. Да вы что? Или Евангелие никогда не читали? Вы помните случай, когда к Христу хотели дети подойти, а апостолы держали, ну, дети, Господи, до них ли тут? Ну, представьте, вот сейчас подбегут эти дети. Мы скажем, да отстаньте вы, что вы нам мешаете? Он что-то говорит, все, они мешали. Что Христос сказал? Не мешайте детям приходить ко мне, а дальше таковых есть Царство Небесное. Слышите? Да что же это такое? Я удивляюсь. Их, этих детей, Царство Небесное. Каких? Крещенных? Да тогда крещения не было бы, что? Таковых есть Царство Небесное. Если вы не станете как дети, не войдете, не увидите Царство Небесное. Слышите даже как? Поэтому какие вещи вы пишете? Как младенцы после смерти смогут не отпасть от Бога? Да. Они там уже, а не отпадут, я вас понимаю, вашу мысль, а как они смогут не отпасть, что не испытали здесь добра и зла? Дело вот в чем, что мы все там будем, я надеюсь, все будем, встретимся, да. Да. Все там будем, не по отдельности каждый, и дети не отдельно будут где-то, а все мы будем вместе, и опыт каждого человека будет и опытом для других людей. И младенцы спасутся и не отпадут от Бога, так как Адам и Ева отпали, не потому, что сами они здесь пережили, это, допустим, это зло, а на основании опыта их родителей, их, так сказать, их того земного окружения, в котором они родились. Вот как. Некоторые, значит, могут на основании опыта близких людей не отпасть затем от Бога. Некоторые, но не все. Поэтому те, кто умирают детьми, это счастливейшие люди, я вам скажу. Почему счастливейшие? Только родители этого не понимают, начинают плакать и рыдать. Почему? Да потому что неизвестно, что в этой жизни было бы. Слушайте, это, разве мы знаем, что будет с человеком? В течение его ничего не знаем. А оказывается, они могут уже получить вечное благо, могут, не испытав зла земной жизни. Это просто счастливые, я скажу, люди. Вот рождаются такие. Почему, как, не знаю, но факт именно таков. Все они будут насельниками Царства Небесного.